Издательская платформа «РУГРАМ» представляет. Анастасия Туманова. «Тихо ночью на степи». Текст читает Тася Кум. Автор благодарит фонд цыганской культуры и истории Николая Бессонова и актрису театра «Ромен» Анжелу Баталову-Лекареву за предоставленный материал для оформления обложки. Глава первая. Вечером 4 мая 1888 года в Москву пришла первая гроза. Огромная туча вылилась из-за Бутырской заставы и разом накрыла собой Петровский парк со знаменитым рестораном «Яр», Тишинский рынок, большую и малую грузинские живодерку, маленькую кривую и грязную улочку, сплошь населенную цыганами. Синие молнии перекатывались по черной громаде из конца в конец. От первого мощного удара грома с куполов церквей разлетелись галки. Порывы ветра начали трепать ветви лип, обрывая молодые листья. Живодерка мгновенно опустела. Ее обитатели помчались по домам, и последних, опоздавших, загоняли в двери крупные, тяжелые капли дождя. Целая толпа молодых цыган, уже намокших, хохочущих, напоминающих Илью Пророка и Богородицу, ввалилась в большой дом. Дом этот довольно старый, с покосившимся мезонином, выкрашенный облупившейся голубой краской, утопающий в цветущей сирени, вовсе не был самым большим на живодерке, значительно уступая в размерах публичному дому мадам Востряковой и высоченной развалюхе купца Щукина. Большим его называли цыгане. Здесь проживала семья Якова Васильева, дирижера известного в Москве цыганского хора. Здесь, в большом доме, принимали гостей, проводили репетиции и прослушивание новичков, а также устраивали при необходимости общие сборы. Яков Васильев был вдов. При нем жила его сестра Марья, тоже вдова, со своими 7 детьми, а также дочь Настя, 17-летняя примадонна хора, известная всей Москве, которая со дня на день должна была выйти замуж. Только вчера свершился, наконец, окончательный сговор между родителями. Настю сосватали цыгане из Петровского парка, известная и уважаемая семья Волковых. Яков Васильев дал согласие. Настя не возражала, хотя цыгане и решили между собой, что невеста могла бы выглядеть и порадостней. Гроза пришла на живодерку, когда весь хор уже сидел в большом доме и готовился идти в ресторан. Оконные стекла дребезжали от громовых ударов, когда в нижнюю комнату большого дома спустился Яков Васильев. Он окинул разом притихших цыган сердитым взглядом, принялся шагать по комнате вдоль стены, заложив большие пальцы рук за пояс казакина. Изредка он неодобрительно поглядывал на залитые дождем окна. Наконец проворчал.
«Принесла же нелегкая грозу эту. Как теперь до ресторана добираться?»
«Доберемся, Яша, ничего. Кончится скоро. Над заставой просветы уже...» Подала голос из-за стола Марья Васильевна.
«Настя где? Готова ехать?»
Отрывисто спросил Яков.
«Спит пока. Не беспокойся, разбудим, когда надо будет».
«А Смоляковы не появлялись? Черти таборные, где их третий день носит? Митро, тебя спрашиваю».
«Да что ж я им, нянька?»
Невиннейшим голосом отозвался Митро.
«Они же мне того доклада-то не сделали. Может, у Ильи дела какие, может, лошади?»
«А Варька? Тоже скажешь, лошади?»
«Тьфу, не дай бог, обратно в табор съехали.
Все они подколесные одним миром мазаны. Весной носом по ветру потянул, и только его и видно».
«Не должны бы»,
— пробормотал Митро.
«Илья мне обещал».
«Ну так где он, твой Илья?»
— взорвался хоревод. И Митро на всякий случай переместился поближе, к двери.
«И сестрица его где?» «Купцы в ресторане уже голоса посрывали. Смоляковых требуют. Кто глаза бездонные петь будет?» «Паршивец, ну пусть явится только. Сколько раз тебе говорить? Доглядай за ними, доглядай!»
Митро сердито сверкал узкими глазами, ерошил пальцами и без того взлохмаченные волосы, молчал. Если бы Яков Васильев не был так сердит, он заметил бы, что племянник украдкой поглядывает на молодых цыган, сидящих возле двери. И те отвечают ему такими же встревоженными взглядами. Но хоревод ожесточенно мерил шагами комнату, хмурился, тер пальцами подбородок и, думая о своем, ничего не замечал. Марья Васильевна оказалась права. Через час гроза унеслась за Москву-реку, и над городом опрокинулось чистое небо, подсвеченное на западе розовым закатом. За Таганкой еще погромыхивало, мокрые ветви сирени роняли в палисадник капли, вся живодерка блестела лужами. Но дождя больше не было. Пора было идти в ресторан на работу. Митро, стоя у рояля, настраивал гитару.
«Не мучайся, все равно по дороге от сырости спустят», —
посоветовал Яков Васильев.
«В ресторане настроишься. Эй, Маша! Ну, где там Настя? Добудиться, что ли, не можете? Так я пожарников из части в помощь вызову». «Так, ну что еще?»
Последние слова хоревода относились к сестре Митро Стежке, которая спускалась по лестнице, ведущей с верхнего этажа. Спускалась Стежка неохотно, цепляя ногу за ногу, и на ее физиономии было выражение крайнего замешательства.
«Ну что, где Настя?»
— нетерпеливо спросил Яков Васильев, подходя к лестнице. Стежка прижалась спиной к стене, зажмурилась и выпалила. «Нету!» В комнате разом стихли разговоры. Все головы повернулись к бледной Стежке. Яков Васильев одним прыжком оказался рядом с племянницей. Стежка приоткрыла один глаз, тут же зажмурилась снова и пропищала.
«Нету Настики, только постель разобрана, а ее самой...»
Яков Васильев сел, как подкошенный, на ступеньки, хриплым шепотом сказал.
«Свят Господи, так и знал!»
И тут же рявкнул.
«Кто ее последним видал? Митро, Маша, Стежка! Говорите, собачьи дети, чертей вам под хвосты!»
Тишина и взрыв голосов. Испуганные цыгане орали во все горло, колотя себя в грудь и божась, что не видели Насти со вчерашнего дня. Стежка ревела благим матом. Марья Васильевна помчалась наверх проверять, на месте ли Настины вещи. За ней ринулись цыганки. В общей суматохе не принимал участия только Митро, который стоял у дверей со скрещенными на груди руками и о чем-то напряженно думал. Он даже не сразу почувствовал, что его дергают за рукав. Но дергающий не успокаивался. И, наконец, Митро вздрогнул, повернулся и сумрачно спросил.
«Чего тебе, Кузьма?»
Выйдем, Трофимыч. Разговор есть.
Какой разговор? Очумел. Не видишь, что творится?
Так и я о том. Идем, Трофимыч, пока не приметил кто.
На улице Митро схватил парнишку за плечо.
Ну, говори. Увижу, что врешь, уши оборву.
Очень надо, обиделся Кузьма. И не держи так больно. Тут вот что, Трофимыч. Настьку я видал.
Когда видал?
Тихо спросил Митро.
С кем? Где?
Да нигде. И ни с кем. 2 часа назад ко мне влетело.
Кузьма кивнул на дом через дорогу.
Прибежала в платье своем черном, без шляпы даже. И давай выспрашивать, где да где Смоляко?
Смоляко?
Еще тише переспросил Митро.
Илья?
Да Илья же!
И что ты ей, каторжная морда, сказал?
Митро снова с силой сжал плечо цыганенка, но тот сердито вырвался.
А что ты на меня-то? Она, между прочим, реветь начала белугой. В голос, как по мертвому. Кричала, что ежели я ей не скажу, она под пролетку бросится. И бросилась бы. Настьки ты, что ли, не знаешь?
Так ты ей сказал?
Загремел Митро на всю улицу.
Ну, сказал,
буркнул Кузьма.
А куда деваться было? Она еле дослушала, за дверь кинулась, на извозчика вскочила. И только и видели.
Да что ж ты, нечисть, сразу-то ко мне не пришел? Господи, где ремень? Я сейчас этого паршивца...
Митро в самом деле схватился за пояс, и Кузьма мгновенно, как уличный кот, вскарабкался на огромную ветлу у забора. Свесившись из развилки, пояснил.
«Вот потому и не пришел. Шкура, небось, не купленная, а я ничем не виноватый».
«Тьфу, сатана! Ну, спустись, только не обрадуешься».
Последние слова Митро крикнул, уже скрываясь за поворотом на Большую Садовую, где стояли в ожидании седоков несколько извозчиков. Кузьма, подождав на всякий случай немного, осторожно слез с ветлы, одернул рубаху, посмотрел по сторонам и побежал обратно в большой дом, откуда уже на всю живодерку разносились вопли и проклятия. Извозчик оказался человеком сговорчивым и за 2 гривенный повез Митро через всю Москву в Таганку. Богатые большие особняки Тверской, расписные дома замоскворецких купцов сменились понемногу низенькими одноэтажными домиками за покосившимися заборами. Немощенные улочки утопали в грязи. Мокрая листва звонко роняла в лужи капли недавнего дождя. Небо уже темнело, и Митро подумал, что обратно к выходу в ресторан он никак не успеет.
«Становись здесь!»
— сквозь зубы приказал он извозчику, когда они свернули в тесный темный проулок, сплошь заросший яблонями и липами.
«Да смотри, дождись меня!»
«Не бойтесь, Трофимыч!»
— пробасил извозчик. И тут же залюбопытствовал.
«А что у вас за баталья сегодня приключилась? Аж на Садовой слыхать было, как Яков Васильевич разорялись. Опять, что ли, кого из тенаров запил?»
Митро только отмахнулся и, широко шагая, пошел прямо по лужам к дому. Войдя во двор, он споткнулся о лежащую в грязи подкову. Выругавшись, отшвырнул ее сапогом, поднял голову и остановился, встретившись глазами со стоящей на крыльце дома Варькой.
«Девочка! Фу, слава богу, здесь еще! Где Илья?»
Варька не ответила.
«Как башка у Ильи зажила?»
Митро поднялся на крыльцо, стал рядом с Варькой.
«Говорил я, что ничего ему не будет.
У конокрадов головы крепкие,